Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Здравствуйте, Юрий Маркович.
Добрый вечер.
Несколько дней назад генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка заявил журналистам, что бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому может быть предъявлено новое обвинение, если будут собраны доказательства его вины. 1 декабря Верховный суд Российской Федерации отказался пересмотреть приговор Михаилу Ходорковскому. А 29 января наступающего года в Краснокаменском суде будет рассматриваться жалоба его адвокатов на третье по счету заключение Михаила Ходорковского ШИЗО за то, что у заключенного, по мнению администрации колонии, незаконно в тумбочке хранились два лимона. Почему российская власть так боится опального олигарха? Как нарушаются права заключенных в России? Почему российская власть пытается поставить под контроль деятельность адвокатов? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефонам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Юрий Маркович, как вы восприняли заявление генерального прокурора Юрия Чайки о том, что Михаилу Ходорковскому может быть предъявлено очередное обвинение?
Подобное заявление, да не просто подобное заявление, а уже как бы конкретное предупреждение адвокатов быть готовыми к предъявлению нового обвинения, генеральная прокуратура делала еще полтора года назад. Но, надо сказать, тогда мы отнеслись к этому менее серьезно, чем сейчас, поскольку сегодня имеются более реальные причины этого опасаться. И эти причины связаны, естественно, не с какими-то доказательствами, о которых так смутно сказал генеральный прокурор Чайка, а с совершенно другой ситуацией. Поясню, что я имею в виду. Вообще, срок Михаила Борисовича, назначенный ему по приговору, заканчивается в 2011 году. Но по нашему закону, по тем статьям, по которым ему вынесен приговор, у него существует возможность условно-досрочного освобождения через половину срока, то есть после 25 октября 2007 года. Но мне не нужно вам объяснять, какие события у нас предстоят в 2007 и в 2008 году. Поэтому тот факт, что за первые несколько месяцев Ходорковскому было объявлено подряд 4 взыскания, из них он 3 находился в штрафном изоляторе, мы расценивали как естественное и понятное желание администрации, причем я имею в виду кремлевскую администрацию, а не администрацию колонии, создать препятствия для его условно-досрочного освобождения. Но этого можно добиться и другим путем, а заодно убить как бы по пути и еще одного зайца. Суть в том, что по делу Ходорковского, и это не секрет, подано несколько жалоб в Страсбургский суд по правам человека, в том числе первая жалоба по нарушению статьи 3 и 5 конвенции, это незаконный арест и неподобающие условия содержания, эта жалоба коммутирована, пришли вопросы российскому правительству, на которые уже были даны ответы. И хотя до рассмотрения и этой жалобы, и до рассмотрения второй жалобы впереди еще достаточно длительное время, но предъявив Ходорковскому новое обвинение, наша власть как бы может снять страсбургскую проблему и сказать, что вот мы им предъявляем еще другое обвинение, и что бы вы там ни решили, какое бы постановление ни приняли, вот у него есть новое обвинение. И таким же образом можно снять вопрос с условно-досрочным освобождением, то есть предъявив новое обвинение, избрать новую меру пресечения уже по новому делу, и тоже проблема 2007-2008 года решена. И то, что последние несколько месяцев Ходорковскому не объявляли новых взысканий, то есть не было новых придирок, потому что нарушений он и тогда, когда получал свои сутки штрафного изолятора, не допускал, это были провокации в чистом виде. То, что ему уже несколько месяцев не объявляют взысканий, наводит меня на мысль, что власть склоняется именно к этому пути решить проблему путем предъявления нового обвинения. Вероятно, то есть решает этот вопрос, конечно, не Генеральная прокуратура, решает этот вопрос, скорее всего, даже не администрация президента, а лично президент. И все, что им остается, это взвесить политические последствия. Мне кажется, что здесь они промахнутся, потому что политические последствия в мире, когда спустя три с лишним года после ареста человека вдруг предъявляются еще какие-то новые обвинения, но это произведет весьма негативное впечатление на Запад, это я могу сказать совершенно точно. Но, в конце концов, мы сегодня достаточно беспомощные люди, сам Михаил Борисович, прошу прощения, не раскатывает губу ни на условно-досрочное освобождение, ни на соблюдение законности в правоохранительных структурах. Поэтому как будет, так и будет.
Юрий Маркович, а какими законами и инструкциями руководствуются начальники колонии, отправляя заключенного за 2 лимона на 10 суток в ШИЗО? Или это в случае с Михаилом Ходорковским это особый случай?
Ну, это вообще уникальная история. Вы знаете, когда я недавно относительно обжаловал в Верховном суде правила внутреннего распорядка, а вот на основании 15-го пункта этих правил и было объявлено Ходорковскому взыскание, пункт звучит так. Осужденным запрещается продавать, покупать, получать, обменивать или отчуждать либо приобретать каким-либо иным способом продукты, предметы питания, любые вещества, находящиеся в личном пользовании. Вот этот пункт был введен правилами внутреннего распорядка через месяц после отправки Ходорковского в колонию. Я, выступая в Верховном суде, предъявил две инструкции сталинских времен от 1939 и 1950 годов, в которых содержалось очень много запретов для узников ГУЛАГа, но вот такого бредового запрета там не было. Значит, те, кто представляет себе, что такое жизнь в лагере, отдают себе отчет. Вот, скажем, в отряде Ходорковского менее 20% получают передачи и денежные переводы, и всего 15% имеют оплачиваемую работу. Остальные люди сидят только на том, что им выдает лагерная администрация. И вот человек, который регулярно получает передачи и посылки с воли. Что может такой человек не поделиться со своими, в общем, товарищами по несчастью, с которыми ему предстоит жить подчас долгие годы? Или он поставит перед собой полученное из дома и будет это пожирать под голодные взгляды людей, не угостит никого сигаретой? А мы с вами, Виктор, знаем, что такое, когда у тебя закончились сигареты. То есть этот закон вообще в принципе противоречит всем нормам и морали, общепринятой морали, кстати говоря, в целях наказания, сформулированных и в Уголовном кодексе, и в Уголовно-исполнительном кодексе, записано, что осужденные должны воспитываться на принципах общепринятой морали. И это, естественно, противоречит... Здесь идеальное совпадение, потому что и лагерная мораль в этом смысле не отличается от общепринятой. Поэтому закон этот никто никогда выполнять не будет. Совершенно естественно, что он всегда будет нарушаться, но, как и многие законы в нашей стране, он создается специально для избирательного применения. Вот когда я выступал с такой же темой на радио «Эхо Москвы», мне задали вопрос радиослушатели. Ну хорошо, неужели любому заключенному, если он угостит товарища сигаретой или даст ему яблоко, которое получил в посылке, неужели каждому дадут ШИЗО? Я сказал, нет. Иванову, Петрову, Сидорову не дадут. А если заметят, что это делает Ходорковский, то он обязательно получит ШИЗО. Для этого и задумана норма.
Спасибо, Юрий Маркович. Мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Конференция по Холокосту в Иране. Что декларировали и чего добились ее устроители. Тему обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Разумков. Эфир во имя гостей. Сегодня в нашей петербургской студии в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Юрий Маркович, вы являетесь адвокатом Михаила Ходорковского. Вообще на какой стадии защиты сейчас находится его дело? Что бы вы могли сказать по этому поводу?
Я являюсь членом команды защитников Ходорковского. Уточняю это на всякий случай, чтобы меня не обвинили в мании величия. А на какой стадии находится дело? Генрих Падва, основной адвокат Ходорковского, несколько месяцев назад направил жалобу в порядке судебного надзора. Ну, это коллективная как бы жалоба все равно от всех защитников. Направил жалобу сначала в президиум Московского городского суда, который имел право пересмотреть это дело в порядке надзора, а затем и в Верховный суд. Из обеих инстанций получены отказы, так что движения по собственному уголовному делу нет никакого. А мы, и вот этим занимаюсь в первую очередь я, вместе со своей коллегой Натальей Тереховой из Краснокаменска, мы ведем такие некие арьергардные бои, обжалуем взыскания, которые несправедливо накладываются на Ходорковского в лагере. Кстати, не безуспешно, 2 взыскания из 4 нам удалось отменить. Обжалуем правила внутреннего распорядка, 2 пункта были обжалованы, в одном случае нам даже удалось добиться успеха. Во втором, вот что касается вот этого самого 15-го параграфа, мы дело проиграли, и вот вопрос об этих лимонах, которые, кстати говоря, неизвестно как появились у Ходорковского, могу вам сказать, что он предполагает, что либо ему кто-то из заключенных отдал старый долг, как бы такое бывает, естественно, ты получил передачу сегодня, поделился со мной, я получил передачу и вернул тебе, допустим, то, что, чем ты меня угостил когда-то, либо это была чистой воды провокация, потому что все это произошло в то время, когда он находился после совершенного на него нападения в специальном помещении, в безопасном, как это называлось, помещении, и в его отсутствие произвели в коптерке обыск и обнаружили эти самые злосчастные лимоны. Великий криминал, понимаете, наличие лимонов может быть впоследствии использовано как доказательство того, что заключенный Ходорковский не исправился и не заслуживает досрочного освобождения.
Юрий Маркович, я уверен, что анализируя ситуацию, как бы проецируя на то, что происходит с Михаилом Ходорковским, на то, что происходит в стране, вы постоянно делаете выводы. Вот скажите, уже прошло много времени после того, как Михаила Ходорковского осудили. И вот то, что происходит с ним, в частности, какие вообще вас заставляют сделать выводы о том, что происходит в целом по стране? Ну, скажем вот так, это достаточно субъективно, но вы меня поняли.
Я могу вам сказать, что начиная с 2003 года, по моему глубокому убеждению, мы с вами живем уже в другой стране. То есть она называется, как и прежде, Российская Федерация, но то, что мы имели какие-то завоевания, какие-то права и свободы, какие-то элементы независимого правосудия, все это на сегодняшний день ликвидировано, и дело Ходорковского явилось определенным рубежом или Рубиконом, переступив через который, власть прошла точку невозврата. С тех пор, собственно говоря, продолжается наступление на все права, которые мы, в общем-то, завоевали и которые, казалось нам, будут незыблемыми. Что сегодня с выборами? Что сегодня с выборами губернаторов? Где сегодня вообще независимое телевидение и где сегодня независимое правосудие? Ничего этого нет. И власть, когда почувствовала, что она накопила потенциал, позволяющий ей начать наступление, как нам тогда, в общем, казалось, на крупный бизнес, фактически на своего политического оппонента, который еще по несчастью обладал значительными финансовыми ресурсами, что очень, как бы сказать, стимулировало атаку против него, имея возможность одновременно и очень хорошо поживиться. Кстати, могу сказать, что народ Ну, что поделаешь, большая часть населения страны, вероятнее всего, с радостью восприняла арест крупного бизнесмена, как у нас принято говорить, совершенно неправильно употребляя термин олигарха. Народ, вероятно, ждал, что ну вот теперь-то пойдут и другие, Фридман, Виксельберг, Дерипаска, Потанин, Алекперов и так далее, Абрамович. Ничего подобного не произошло. Абсолютно. Власть ограничилась тем, что арестовала Ходорковского, разгромила и присвоила ЮКОС, а все остальные оказались очень послушными. Они не финансируют оппозиционные партии, они несут деньги по первому требованию туда, куда надо, и если сегодня возникают какие-то проблемы, то в основном в двух плоскостях. Во-первых, ну, чисто налоговые претензии, мы знаем, что к некоторым крупным компаниям предъявлялись налоговые претензии, но никого не сажали. Ну и, естественно, уже идут и впереди нас ждут бои на многих сферах рынка, бои за передел собственности. Вот сегодня нагло ведется бой на алкогольном рынке, причем, конечно, граждан сначала дезинформируют и обманывают, чтобы скрыть вообще истинную цель. Ведутся бои на фармацевтическом рынке, но это война внутри, так сказать, правящей элиты и дружественных бизнесменов, которая не имеет ничего общего с политикой, это только борьба за собственность. И свидетелями таких вещей мы наверняка еще будем, но правда... Единственное могу сказать, что поскольку все-таки надвигаются выборы, а перед выборами наша власть вспоминает, что в стране существует так называемый электорат, и для того, чтобы потрафить этому электорату, разные партии будут предлагать разные успокаивающие, задабривающие электорат идеи, ну, может быть, даже посадят кого-нибудь еще из крупных людей, потому что если возбудят и предъявят второе обвинение Ходорковскому, если возбудят дело, то, я думаю, это электорат не успокоит, а где-то даже скорее огорчит, потому что, ну, куда уже, ну, хватит. Давайте что-нибудь другое. Вы же сказали, что вы за народ, понимаете? Мы за русских, мы за бедных, и т.д. и т.п.
Мрачный юмор. Ну, допустим, аресты в ведомстве Зурабова власть представляет как форму борьбы с коррупцией, как итоги борьбы с коррупцией. Вот что бы вы могли сказать, скажем так, о тех методах борьбы с коррупцией, которые сейчас достаточно широко рекламируются, да?
Вы знаете, у меня нет оснований считать, что в ведомстве Зурабова сидят абсолютно честные люди. Скорее наоборот. Но все, что происходит в ведомстве Зурабова, как раз это и есть форма передела рынка лекарств, которая подается нам в совершенно другом свете. А под сурдинку, под шум, который вокруг этого создается, очень выгодный рынок просто постепенно переходит в другие руки. Но заметьте, кстати говоря, чиновников среднего звена Путин, не Путин, правительство, может быть, в данном случае, ну, скажем, власть снимала и даже перемещала в места не столь отдаленные неоднократно. Но чиновников рангом повыше, скажем, начиная с министра, да, их вообще даже их не только не сажают, их даже не убирают, но в крайнем случае меняют местами. Вы посмотрите, что произошло с Устиновым. Когда сняли генерального прокурора, сколько выплеснулось на поверхность претензий. Я бы к этому мог добавить значительно более серьезные вещи, чем те, что проходили в прессе. Но все были уверены, что вот Устинова сняли, и уж, по крайней мере, до государственной службы его не допустят. Проходит некоторое время, и этот человек становится министром юстиции. А где же те претензии? Где же те незаконно возбужденные дела, о которых говорил новый генеральный прокурор? Кто понесет ответственность за вот это самое знаменитое дело «Три кита», которое в течение многих лет не могла раскачать последняя независимая пресса? И где же ответственность? Где эти люди? Нет, Колесников проявился недавно в качестве заместителя Устинова, был заместителем Устинова и остался заместителем Устинова, только сменил цвет мундира. Так что, понимаете, у меня есть все основания считать, что окружение Путина и все чиновники высшей категории действительно очень заинтересованы в том, чтобы остался у них именно этот начальник, а не какой-то другой. При нем они себя чувствуют уверенно, при его рейтинге тем более, если себя правильно вести, а это очень понятно, что значит правильно вести, то можно жить в безопасности, в тепле, в довольстве при власти, да еще при больших деньгах, которые они заработали, находясь в этой власти.
Юрий Маркович, ну а как вы себе представляете условия, при которых возможна успешная борьба с коррупцией в России?
Вы знаете, вот сейчас опять-таки, да, в период, когда уже, можно сказать, неофициально, но началась избирательная кампания, снова заговорили о борьбе с коррупцией. Я иногда, ну, как бы это сказать языком Шварца, помните, да, когда принцесса говорила, что он ржет, как сивый мерин, король-отец поправил, короли не могут ржать, дочка, они могут милостиво улыбаться. Так вот, чтобы не сказать, что мне хочется ржать, когда я слышу о многих мерах предлагаемых, значит, я милостиво улыбаюсь. Я могу сказать, что вообще все эти самые разговоры, все какие-то там аналитические программы, там у Познера, где специально подобранные люди обсуждают этот вопрос, это все мертвому банки и не более. Пока мы не добьемся разделения властей, пока мы не добьемся независимого суда, независимой прессы и обязанности власти реагировать на выступления этой прессы, мы с коррупцией даже не начнем бороться.
Спасибо большое, Юрий Маркович. Я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода аналитический журнал «Время и мир». Главные темы. 25-летие ввода военного положения в Польше. Почему польское общество до сих пор расколото в оценках этого события? Новая стратегия США в Ираке не будет объявлена до Нового года. Иракские соседи начинают нервничать. Экспресс-развод по-испански. Это темы, главные темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа с повторением в 2 часа ночи и в 10 часов утра в четверг. Время московское. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Пропавшее в Балтийском море российское рыболовное судно с 6 моряками на борту до сих пор не обнаружено. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», поиски прерваны до четверга. Организаторы марша несогласных обратились в Тверской суд Москвы с жалобой на московские власти, запретившие акцию. Представители оргкомитета были вызваны сегодня в московскую прокуратуру, где их предупредили о недопустимости нарушения законов. «Новая газета», где работала Анна Политковская, стала лауреатом международной журналистской премии, присуждаемой организацией «Репортеры без границ». Лидер белорусской оппозиции Александр Миленкевич, лауреат, присуждаемый Евросоюзом правозащитной премии имени Андрея Сахарова, решил передать награду 50 тысяч евро на помощь тем, кто борется за демократию в Белоруссии. Не менее 15 человек погибли и около 35 были ранены в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде. К югу от Багдада вооруженные люди совершили нападение на дом, где жила шиитская семья, убиты 9 человек. В городе Хан-Юнис, сектор Газа, убит исламский судья, член движения «Хамас». Его обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля. Международный трибунал ООН по военным преступлениям в Руанде приговорил католического священника к 15 годам тюрьмы по обвинению в геноциде. Суд постановил, что отец Атанас Серомба отдал приказ военизированным отрядам поджечь церковь, в которой находились 2000 человек. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Ивана Миронова, четвертого обвиняемого по делу о покушении на главу РАУ ЕС России Анатолия Чубайса. В Приднестровье обнародованы окончательные результаты воскресных президентских выборов. Главой непризнанной республики на новый срок избран действующий президент Игорь Смирнов. Инаугурация назначена на 22 декабря.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня у нас в гостях председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Мы пытаемся ответить на множество вопросов, в частности, почему российская власть так боится Михаила Ходорковского, как нарушаются права заключенных в России, почему российская власть пытается поставить под контроль деятельность адвокатов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-4-3, в Петербурге 740-49-40, абонент везде, Радио Свобода. Юрий Маркович, вы ведете сейчас какие-то еще дела? Кто ваши подзащитные? И причем это не только вас касается, а касается адвокатов Российского комитета адвокатов в защиту прав человека. Какие наиболее громкие дела в последнее время вы выделили?
Ну, я сегодня настолько, в общем-то, занят проблемами, связанными с Михаилом Ходорковским, что ни о каких громких, скажем так, громких и оплатных, оплачиваемых делах я не могу даже помышлять. Но как член общественной организации, в то же время общественной, но и профессиональной организации Комитета адвокатов в защиту прав человека, я вместе со своими товарищами постоянно занимаюсь какой-то работой в интересах общества в целом. Ну, могу вам сказать, что последнее время, когда у нас началась эта оголтелая антигрузинская кампания, мы все практически приняли участие в защите граждан Грузии, многих из которых совершенно недопустимо долго держали в изоляторе временного содержания, помещая в этот изолятор людей, зачастую не подлежащих депортации, и моей сотруднице одной удалось даже выиграть такое дело. Мы несколько ранее прямо в судах осуществляли защиту в мировых судах осуществляли защиту лиц, которые пытались протестовать во время проведения саммита известного в Петербурге. Мои сотрудники тоже, как общественную нагрузку, занимаются двумя очень громкими делами, представляют семью убитого Николая Геренко в уголовном деле, это известного ученого, эксперта, убитого, безусловно, по мотивам, так сказать, ну, не национальной ненависти, а ненависти к человеку, который помогался бороться с расистами и нацистами. Также на таких же условиях представляем семью потерпевшего убитого фашистами Тимура Кочаравы. В общем, дела у нас хватает, но я не очень хочу, что называется, пропагандировать нашу работу, потому что у нас ограниченные возможности временные, поэтому как только я начинаю говорить о нашей работе, особенно о работе бесплатной, то количество звонков и обращений увеличивается, что превосходит, в общем-то, наши возможности. Но просто коротко, для чего была создана эта организация. В 91-м году мы ее создали как одну из, может быть, первых структур гражданского общества, когда общественных организаций в России еще было достаточно мало. Мы, считая себя квалифицированными юристами, помогали становлению многих ныне действующих, вполне процветающих общественных организаций, буквально от нуля, помогая им писать уставы, объясняя, как нужно проходить регистрацию и так далее и тому подобное. И сегодня мы стараемся не принимать людей, как говорится, с улицы, но в трудных случаях, когда организации, даже имеющие своих юристов, не справляются с какими-то проблемами, мы подключаемся и работаем по нескольким интересным проектам, но о них я не хотел бы сейчас даже подробно рассказывать.
Юрий Маркович, сейчас власть идет наступление на российских адвокатов тоже. В Государственной Думе обсуждаются поправки в закон об адвокатской деятельности. Вот и принятие таких поправок, по мнению многих ваших коллег, приведет к усилению контроля государства над адвокатурой. Я хотел бы вас спросить, вот, например, депутаты Госдумы предлагают запретить адвокатам заниматься предпринимательской деятельностью, точнее, запретить любую деятельность, связанную с получением дохода. Как вы к этому относитесь? Это, к примеру, одна из поправок.
Вы знаете, запрет на предпринимательскую деятельность должен, безусловно, соблюдаться в отношении людей, состоящих на государственной службе. Это несомненно. Хотя мы прекрасно знаем, что этот запрет, действуя на бумаге, на практике, как выясняется, по некоторым даже уголовным делам возбуждаемым, и о которых пишет пресса, реально не работает. Я не представляю себе лично, как адвокат может совмещать адвокатскую профессиональную деятельность с предпринимательской, но я, по крайней мере, в этом не усматриваю никакого криминала, потому что адвокат не государственный служащий, не государственное лицо, и если он помимо занятия адвокатурой занимается каким-то бизнесом, это ровным счетом не создает никаких коррупционных предпосылок. Это просто мешает ему в основной работе. Я бы предпочел, чтобы все-таки эти две вещи были разделены, но я не вижу необходимости законодательного запрета на это.
У нас звонки. У нас звонки. Олег из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте, Юрий Маркович. Как вот Европа оценивает арест в Испании адвоката Гафштейна в качестве члена организованной преступной группировки грузинских воров в законе? И как в связи с этим вы оцениваете поведение вашего коллеги адвоката Падвы, который немедленно, еще ни в чем не разобравшись, стал требовать через средства массовой информации немедленного освобождения адвоката Гафштейна? И вот еще мы все помним, как во время процесса Ходорковского адвокат Падва был чуть ли не при смерти, а сейчас вот он внезапно выздоровел, и несмотря на преклонный возраст...
Знаете, я все понял, да. Значит, к счастью, Генрих Павлович Падва никогда не был при смерти, был он не молодой человек, вы знаете, ему 75, и он болел несколько дней во время процесса, находился на обследовании. Могу вам сказать, что за это же время и я пережил достаточно неприятное заболевание. Это вполне естественно для людей, находящихся в нашем возрасте. Вообще оценивать действия своих коллег считаю абсолютно некорректным. Извините, вы можете задавать такие вопросы, когда сюда приходят другие люди. Что касается отношения адвокатов в Испании к делу, заведенному против Александра Гафштейна, оно мне совершенно неизвестно.
Простите, я вам могу помочь. Завтра Генрих Падва дает в Москве пресс-конференцию как раз по поводу этого ареста.
Да вот, пожалуйста, Олег, вы дозваниваетесь в любую передачу, у вас есть такой талант, позвоните и как раз задайте этот вопрос ему.
Сергей из Армавира, пожалуйста. Алло?
Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, господа. Алло.
Да-да, мы вас слушаем.
Да, вот интересная эта проблема такая, что вот адвокаты даже не могут, защитники тех людей, которые, ну, защищают людей, они даже под давлением находятся, под прессом, так сказать. И вот разговор тут зашел о Ходорковском, вот печальный факт, конечно, потому что как бы не тяжело было это сказать, но, по-моему, мое мнение такое, что вот нынешним властям он на свободе не нужен. Вот они всячески стараются там, как говорится по-простому, прибаять еще что-то. Ну вот. И вот в связи с этим у меня как бы вопрос возникает такой. Вот вы знаете, вот закручивание гаек, как говорится, Конституцию уже как бы подмяли. Ну, это все, по-моему, уже люди здравомыслящие об этом знают и говорят. Вот усиление этого режима будет еще более, ну, как сказать, жестче или как-то более, как они говорят, законными такими методами и прочее, как говорится, ежовыми руками.
Я, кажется, понял ваш вопрос, Сергей, да. Я вам могу сказать так, что каждая власть по своей внутренней сущности стремится, ну, как бы к усилению. Вот это ее свойство, внутренние свойства власти. И для того, чтобы не позволять власти становиться сначала авторитарной, потом тоталитарной, человечество и придумало систему сдержек и противовесов, и в частности разделение властей. Есть ли в наших условиях Государственная Дума – это просто жалкий придаток исполнительной власти? Если суды сегодня, в тех случаях, когда в судебных делах интерес государственной власти присутствует, выносят решения, которые иначе как грубо беззаконными назвать нельзя, то нет никаких оснований полагать, что в дальнейшем положение улучшится. Я уже не беру, что, скажем, если пресса по-прежнему будет монополизирована государством, ну, та пресса, в первую очередь, телевидение, которое влияет на умы подавляющего большинства граждан, то откуда взяться улучшению, откуда ему взяться? Поэтому, оглядываясь назад, особенно на последние 3 года, когда наступление на наши права стало проходить особо энергичными темпами по широкому фронту, я не хочу, конечно, быть плохим пророком, вестником плохих вестей, но я не вижу никаких оснований для того, чтобы положение улучшалось, если только мы не сумеем потребовать у власти, то есть, как избиратели, выразив свою волю и дав соответствующие наказы. Но пока оппозиция, с моей точки зрения, очень слаба для того, чтобы рассчитывать на улучшение в ближайшем будущем.
Кстати, об оппозиции. Вы только что приехали с 3-го гражданского конгресса. Какое на вас произвело впечатление это мероприятие? И я знаю, что вы там выступали, и вы дали такую характеристику ситуации перед выборами в законодательное собрание Петербурга. Скажите.
Я с интересом провел время, слушая и оглядывая участников этого конгресса. Там действительно были люди, с которыми раньше как-то мне, человеку, в общем-то, исповедующему либеральные демократические взгляды, в одном мероприятии участвовать не приходилось. Но сегодня наступил такой момент, когда перед всей мощью государственной власти, сосредоточенной практически в одних руках, разделение носит сугубо вообще формальный, я бы сказал, даже фиктивный характер, почувствовали многие силы, что надо все-таки найти платформу для того, чтобы объединиться хотя бы только для того, чтобы не дать власти развиваться по тому направлению, о котором спросил меня слушатель из Армавира. И, скажем, я негативно отношусь к господину Лимонову, но я не могу не отдать должное, скажем, многим его молодым членам его запрещенной партии, которые используют достаточно радикальные, но, с моей точки зрения, совсем не преступные методы для того, чтобы выражать свое мнение. Я отвращение к коммунизму, что называется, впитал с молоком матери. Но я вижу, что сегодня коммунисты стали основной мишенью государственной пропаганды. То есть все эти фильмы по Солженицыну, по Пастернаку, многочисленные документальные фильмы и выступления государственных деятелей, направлены в первую очередь против коммунистов, имеющих свой электорат, имеющих свою организацию и представляющих для власти, в общем-то, возможно, единственную организованную силу. Поэтому я сегодня готов даже вместе с коммунистами вырабатывать какие-то общие меры для противостояния этому беззаконию власти.
Людмила из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вот в Европейском суде сказали, что отданы документы в Европейский суд по правам человека? Как там по Ходорковскому дело движется? Спасибо большое.
Значит, прежде всего я хочу сказать, что Михаил Борисович, ну, если не запретил, то, по крайней мере, сказал всем своим адвокатам, что он против любых комментариев по тому, как вообще обстоят дела с его жалобой в Страсбурге. Поэтому я скажу, ограничусь очень коротким замечанием. Поданы две жалобы. Одна жалоба подана еще давно на нарушение статей 3 и 5 конвенции. Это незаконный арест и нарушение требований, предъявляемых к условиям содержания. Эта жалоба коммуницирована, получила приоритет, и уже были представлены ответы российского правительства, совершенно неубедительные, то есть поступили вопросы из Страсбурга, и были даны ответы. Вторая жалоба, в основе которой лежит утверждение о нарушении статьи 6 Европейской конвенции принципов справедливого суда, подана относительно недавно, по ней еще никакого движения нет, но что я хочу сказать, Михаил Борисович был и остается на позициях, что правосудие он хочет получить в России. Он понимает, что сегодня это правосудие получить невозможно, но он относится ко всем действиям, вот, связанным с обжалованием в Европейском суде по правам человека, как, ну, к выполнению некой процедуры, но его позиция не изменилась. Он гражданин России, он, несмотря на все предложения, заманчивые и даже угрозы, отказался уехать из России, когда угроза его ареста стала совершенно реальной, то есть просто неотвратимой, и он хочет свою судьбу связывать только с Россией и уверен в том, что придет время, когда настоящее правосудие он получит именно в своей стране.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. Ну, у меня вопрос вот по поводу этих последнего времени в Питере. Прошла такая даже, как бы сказал, волна вот оправданий, по сути, скинхедствующих молодых людей. Вот что это такое? Это хорошая работа их адвокатов? Или это запугивание присяжных? Или вообще что это такое? Или действительно это ангелы во плоти, так сказать, которых просто невинных забрали? Что это такое?
Вы имеете в виду суды присяжных, которые
оправдывают? Да, да. И как-то прямо такой волной. И вот я, например, видел в тот день, когда одних, вот одну из этих групп отправдали, шла такая толпа в несколько десятков голов, и они радостными криками приветствовали освобождение. Ну, соответственно, в униформе, с соответствующими криками там.
Понятно, Юрий Маркович. Это несовершенство суда присяжных, то, что мы в прошлый раз с вами как-то беседовали, или это недоработки следствия, а может быть еще что-то?
Это очень трудный вопрос, потому что мне было бы значительно легче ответить применительно к делу, которое я хорошо знаю, и доказательства, по которому могу оценить сам. Из бесед с коллегами я слышал, что, в общем, следствие было проведено достаточно неквалифицированно, и обвинение во многом очень сильно уступало защите. Я сторонник, в общем и целом, не такой абсолютный сторонник суда присяжных, который считает, что это панацея, и это судебное установление лишено недостатков. Но в то же время, учитывая даже свой скромный опыт работы в суде присяжных, я считаю, что в условиях, когда традиционные суды в большинстве случаев, вернее, в тех случаях, когда власти это необходимо, не могут проявить независимости и вынести действительно независимое решение, суды присяжных такие решения выносить могут. Опять-таки повторяю, что дать оценку по каждому конкретному делу я не могу, но в целом я считаю, что бросать камень в присяжных, которые вынесли оправдательный вердикт, только потому, что кому-то кажется, кто-то уже из прессы имел определенное предубеждение и так далее, это в принципе неправильно.
Ирина Михайловна из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. У меня вопрос к господину Шмидту. Я не юрист, поэтому, возможно, я что-то неправильно понимаю. Но ведь как будто бы существует статья, по которой уже, простите, осужденному нельзя усложнять или ужесточать наказание. Спасибо.
Я не знаю, что вы имели в виду, но речь идет не об, не об ужесточении наказания в данном случае, если иметь в виду угрозы или предупреждения Генеральной прокуратуры. Речь идет о возбуждении дела по другим эпизодам. Такие вещи вполне реальны, и они происходили всегда, потому что мне немножко странно в этой ситуации, что Ходорковскому через 3 с лишним года хотят, или, по крайней мере, говорят о возможности предъявления нового обвинения, где они были это время. У них работают по делам ЮКОСа одновременно вообще десятки следователей, огромное количество оперативных работников и так далее. А они решили вдруг предъявить новое обвинение как раз вот в предвыборный год и совершенно, так сказать, для меня лично очевидной целью. Но если оценивать чисто правовую сторону этого дела, да, такое возможно, предъявление нового обвинения за старые преступления человеку, который уже за что-то осуждено, которое уже за что-то осужден, это вещь допустимая.
Достаточно распространенные вопросы. Светлана спрашивает: Юрий Маркович, можете дать адрес колонии, где содержится Михаил Ходорковский? Хочу послать ему книгу. Читать-то там, надеюсь, разрешают.
Загляните, пожалуйста, на сайт Ходорковского. Там есть адрес колонии, я не помню индекса, город Краснокаменск Читинской области, ФГУ, это федеральное государственное учреждение, ИК-10. Только я вас умоляю, посылайте не на имя Ходорковского, а посылайте просто в колонию, в библиотеку, и не делайте никаких надписей, потому что все, что адресовано лично Ходорковскому, все засчитывается в счет передач и посылок, и лишает возможности родных посылать ему самые необходимые вещи. Могу от себя сказать, что за время, пока Ходорковский находится в этой колонии, библиотека выросла в несколько раз, потому что огромное число людей посылают туда свои книги, и что особенно отрадно, если первое время он был практически единственным посетителем библиотеки, то сейчас в библиотеку ходит значительное количество других осужденных, потому что он как-то даже своим примером приучил их к чтению.
Наша программа почти заканчивалась, но я все-таки хотел бы задать еще успеть один вопрос. Как вы, вернувшись в Петербург, Юрий Маркович, как вы относитесь к тому фарсу, который был разыгран буквально на днях, он еще продолжает разыгрываться, я имею в виду переназначение Валентины Матвиенко губернатором. Я не ее имею в виду конкретно, я имею в виду конкретно такие же фарсы разыгрываются и в других федеральных субъектах Российской Федерации. Так что вот мне интересно ваш комментарий.
Вы знаете, в числе тех фактов, которые я расцениваю как очередное наступление на права граждан, вероятно, является лишение граждан возможности прямым способом участвовать в губернаторских выборах и замена выборов назначением. Понимаете, ведь это же, вы помните, как это произошло? После событий в Беслане вдруг в качестве одной из антитеррористических мер нам объявили, а губернаторов теперь будут утверждать местные законодательные собрания по представлению президента. Как это связано с терроризмом, я не знаю. Но для президента и для его администрации это, конечно, значительно удобнее, потому что это делает выборы предсказуемыми, это позволяет расставлять тех людей, которые доказали не столько, как я могу судить, это как раз в меньшей степени относится к Матвиенко, доказали не столько свой профессионализм, сколько свою личную преданность. И, безусловно, это антидемократическая мера, и поэтому, когда по тому же пути пошла Валентина Ивановна Матвиенко, у меня, кстати говоря, как у жителя города, к ней достаточно много претензий, но меньше, чем к предыдущему губернатору Яковлеву, скажу я так. В принципе, бывает, что делается еще более скверный выбор.
Ужесточение законодательства в отношении, я имею в виду, в отношении борьбы с терроризмом. Кстати, и на адвокатов тоже, вот в частности, недавно постановление правительства было принято и в действие они вступили. Как раз по поводу, они являются следствием закона по борьбе с терроризмом. На адвокатов теперь возложена обязанность сообщать фискальным органам о разного рода сделках, которые должны свидетельствовать о намерении отмыть деньги или которые могут быть направлены на финансирование действий, связанных с террористами. Не является ли это требование требованием нарушения адвокатской практики?
Я думаю, что нужно еще и на священников наложить такую обязанность, нарушив тайну исповеди. Это у меня нет слов, чтобы оценить эту новеллу. Я полагаю, что ни один человек, ни один уважающий себя адвокат никогда такого сделать себе не позволит. Потому что это означает просто предать свою профессию. И вы знаете, если вообще говорят, что источником подобного рода информации должны становиться адвокаты, то для чего у нас вообще сотни тысяч, и, я думаю, миллионы работают в правоохранительных структурах, в финансовой разведке и в других организациях, которые как раз с этим и должны бороться. Адвокат должен человека защищать. И только тот, кому приходилось прибегать к помощи адвоката, понимает, между прочим, какое-то большое и важное дело.
Может быть, успеем еще один вопрос выслушать. Валентин Николаевич из Подмосковья, только очень коротко, пожалуйста, чтобы успели вам ответить.
Да, здравствуйте. Господин Шмидт, сейчас ведется в третий раз процесс над группой Ульмана. Так это может быть продолжаться бесконечно, так же, как и Буданов, пока не осудят?
Да, вы знаете, это может продолжаться бесконечно. У нас бывали на моей памяти такие дела, по которым приговоры отменялись по 2, 3, по 4 раза, и дела возвращались на новое рассмотрение.
Спасибо большое, Юрий Маркович. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был председатель Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Алексей Кульков. Мы благодарим нашего гостя и слушателей, участвующих в нашей программе. И напоминаем, что сразу после ее окончания в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарый. Главные темы. Расследование отравления Александра Литвиненко. Немецкий след, британская версия. Голодовка Александра Козулина вызвала дипломатические осложнения в Совете Безопасности ООН. 25 лет назад в Польше введено военное положение. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9000.